Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединяться к обсуждению нашему в комментариях, которые открыты под нашими трансляциями в Facebook и YouTube. Заходите на страницы «Крым Реалии» на этих ресурсах, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Так вот, там вы можете комментировать происходящее. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но может не хватить времени и внимания для того, чтобы уделить внимание всем вашим мнениям и сообщениям. Поэтому берите ситуацию в свои руки, звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться к нам с территории Крыма и с территории соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, начнем. Говорим мы сегодня о масштабной вакцинации, о которой объявили подконтрольные России власти Крыма. Вот, в частности, Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму 15 декабря началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми будут прививать медиков из так называемой красной зоны, тех, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией. По данным Сергея Аксенова, поступившей в Крым вакцины на данный момент хватит, чтобы привить 500 человек. Об этом он сообщил на своей странице Facebook. Мы для вас озвучили сообщение его пресс-службы.
Сегодня в Крыму начнется вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит около 1000 доз вакцины. В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступивших вакцины. По мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут прививаться от новой коронавирусной инфекции, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Крым и донесена до крымчан медицинскими организациями.
Такая официальная информация о начавшейся вакцинации в Крыму. Здесь стоит отметить, на каком фоне это происходит. На фоне роста статистики заболеваемости коронавирусом в Крыму. По данным на утро вторника, да, это были данные за понедельник. Вот за понедельник в Крыму было зарегистрировано 345 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это то, что было зарегистрировано за 14 декабря. Данных за 15 декабря пока еще не публиковалось. Но вот в Крыму уже фактически идет вакцинация, причем она была начата не тогда, когда об этом вот объявил Сергей Аксенов 15 декабря. Галина Буглак, заместитель директора Крымского центра медицины катастроф, в котором вчера также прививали сотрудников, она сказала, что примерно полтора месяца назад уже было привито в ее учреждении порядка 20 сотрудников, и вот 15 декабря привились еще 30. Давайте послушаем, что она сказала в эфире канала «Крым-24».
Сегодняшний день мы привили 30 человек, но вообще это не первый наш этап. Первый этап состоялся полтора месяца назад. Мы привили пробно 20 человек наших сотрудников. Никаких осложнений не было, все хорошо перенесли прививку. И сейчас выделено было 500 доз для продолжения прививочной кампании. Мы решили прививать людей небольшими группами, дабы легче было отследить какие-то последствия, побочные эффекты, если такие возникнут. Вот. И решили, что это будет происходить не реже, чем два раза в неделю, по согласованию с руководством поликлиники 7-й. Процесс довольно такой сложный, кропотливый. Это необычная прививка. Он проходит в два этапа. И перед первым этапом производится обязательно тестирование, экспресс-тестирование на возможную встречу с COVID в прошлом. То есть люди, которых выявляются иммуноглобулины GM, не допускаются к вакцинации. А также к ней не допускаются лица старше 60 лет, лица, страдающие тяжелым таким комплексом заболеваний хронических, люди аллергически настроенные. Естественно, из нашего коллектива мы хотели бы примить 100% медицинских работников.
Сколько человек у вас?
Ну, 3,5 тысячи человек по всему Крыму. но из них уже порядка 125 переболели COVID. И вот сейчас в процессе подготовки к вакцинации, сегодня ведь пришло не 30 человек, пришло больше людей, но не все люди были допущены к вакцинации, потому что по результатам экспресс-тестирования было выявлено несколько человек, которых тест показал, что они уже встретились с COVID бессимптомно. Такие случаи описываются.
На добровольной основе это происходит?
Безусловно, мы провели для начала анкетирование наших сотрудников, выявили их мнение, оценили потребность в вакцине и заявили об этом на Министерство здравоохранения. Все добровольно. Но я считаю, что медицинские работники, люди с образованием специальным, должны понимать, что эффективнее средства такого, как вакцинирование, ничто не сможет противодействовать эпидемии.
Я напомню, что это были слова Галины Буглак, замдиректора Крымского центра медицины катастроф. Мы перед этим эфиром собрали мнение крымских медиков, которые намерены принять участие в вакцинации. Вот как говорит Галина Буглак, это дело добровольное, но вот об этом мы поговорим немного позже в течение нашего эфира. Давайте послушаем, что говорят крымские медики, которые собираются принять участие в этой вакцинации. Начнем с мнения Виталия Мазина, заведующего Евпаторийской станции скорой медицинской помощи.
Ну, нормальные, страха никого нет. Прививка эта утверждена, то есть она прошедшая клинические испытания, она делается уже давно, то есть никаких особых тревог нет. Центр планово прививает сотрудников, по желанию опять же, то есть никто никого не заставляет, пожалуйста, прививайтесь. И опять же, у всех пожилые родственники, которых мы на улице можем поконтактировать, не зная того, поэтому лучше постраховаться. Ну, потому что это стопроцентный результат, то, что даже если человек будет контактировать с ковидом, у него заболевание будет протекать в очень легкой форме, то есть либо вообще не будет протекать. То есть вот для этого. Да, полгода назад в Москве знакомые делали, тоже доктор, ну, военный. Им прививали еще в июле или в августе. Я созвонился, никакой реакции не было, кроме заложенности носа.
Далее давайте послушаем мнение Веры Малюты, фельдшера подстанции в Джанкое.
Как по велению сердца, по необходимости, в связи с опасностью. Ну, не боятся только, мне кажется, глупые люди. Все равно какое-то опасение есть, но я думаю, что все будет хорошо. В первую очередь для меня это почетно. Ну и во-вторых, это необходимость. У меня окружение, и у меня работа такая, что я сталкиваюсь с болезнью, а дома племянники, мама. Поэтому я считаю, что это необходимо.
Также есть комментарии Тамары Шершовой, заместителя главного врача 7-й городской больницы города Симферополя. Давайте послушаем его.
Ну, в первую очередь, мы же с вами понимаем, да? Мы бы, конечно, с удовольствием и всех наших пациентов удовлетворили просьбы и пожелания, но пока пробная партия вакцины, это 500 доз. Мы 42 дозы мы уже привили и закончили вакцинацию, 42 сотрудника были первые. А эти 500 доз все равно в большей частью своей рассчитаны, естественно, на медработников, потому что это люди, которые первыми встречаются и последними провожают пациента, который получал лечение или находился на амбулатории. Амбулаторном стационарном лечении, да? Не, но сегодня первый день впечатлений еще особых быть не может. Впечатления у тех людей, которые были 42 человека месяц, чуть больше месяца назад, которые уже закончили вторую вакцинацию, у которых уже можно сейчас смотреть титр антител, и мы надеемся, что он будет очень хороший. Реакции на вакцину практически не было. Ну, температура порядка субфебрильная там в течение одних суток. В общем, все наши сотрудники и сотрудники Центра медицины катастроф, которые прививались вместе с нами, первые 42 человека, все находились в это время на рабочих местах. То есть состояние, которое вызывало бы нарушение трудоспособности, установлено не было. Вакцина двухкомпонентная. Первый компонент вводится в начале вакцинации, ну, как сегодня, да, или как 4 недели назад другим сотрудникам. И второй компонент, который является, ну, как закрепляющей дозой для выработки иммунного ответа на введение определенной дозы вирусного препарата. Российское производство, наши коллеги из Новосибирска, спасибо им большое за соблюдение всех правил при изготовлении вакцины и такого высокого качества полученный препарат.
Здесь стоит отметить, что вот сейчас мы с вами услышали 4 мнения. Все эти мнения высказаны теми работниками из сферы медицины, которые являются добровольцами, которые согласны принять участие в этом, по сути, эксперименте. Да, это третий этап испытания этой вакцины, несмотря на то, что она уже давно зарегистрирована и выпущена, да, в массовое производство. Перед этим эфиром мы связались с Ириной Данилович, медработником из Феодосии, главой Крымского отделения профсоюза работников медицины «Альянс врачей, в альянсе врачей обращают внимание работников медицины на то, что эта вакцинация является исключительно добровольной, принудить к ней никого не могут, и если медицинские работники не доверяют качеству этой вакцины, опасаются того, что она не была протестирована должным образом, то они имеют право отказаться от этой вакцинации. Давайте послушаем, что сказала Ирина Данилович.
Скажу сразу, что сама я вакцинироваться точно не буду, потому что считаю, что «Спутник V» – это все-таки экспериментальный препарат, и ни для кого не секрет, что третий этап клинических исследований по международным стандартам все еще не завершен, и нет никакой четкой доказательной базы эффективности и безопасности этой вакцины. К счастью, в Крыму вакцинация не носит принудительный характер, но никто не знает, что будет завтра. И мы считаем, что вакцинация – это все-таки личный выбор каждого, никто не должен заставлять людей участвовать в каких-то экспериментах. На тот случай, если медработников все-таки начнут заставлять прививаться, наши юристы составили образец заявления на отказ от прививки, и любой желающий может его скачать в соцсетях Альянса врачей, заполнить и предоставить главврачу.
Далее мы обратимся к опыту тех людей, которые на себе эту вакцину испытали. Я напомню, что о ее регистрации в середине августа еще заявил Владимир Путин. Таким образом, это была первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Он тогда же сообщил, что одна из его дочерей привилась этой вакциной, но нет ее комментариев относительно того, как она себя чувствовала после этой прививки. Пытались мы обратиться к куму Владимира Путина, народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Ведь все знают, что он делал прошлым летом. Он был в Крыму и привился этой вакциной, как стало известно через средства массовой информации. Хотели мы также у него узнать о его опыте, как он себя чувствовал после принятия этой вакцины, но, к сожалению, на наше приглашение не ответили в пресс-службе Виктора Владимировича. Ну что же, поговорим мы сейчас с Иваном Жилиным, корреспондентом «Новой газеты», который также принял участие в этом эксперименте, если можно так сказать. Иван, доброе утро.
Доброе.
Вы вакцинировались, да? Скажите, пожалуйста, какой вакциной? Вы об этом пишете на сайте «Новой газеты», о своих ощущениях, да, что с вами происходит после того, как вы получили эту прививку. Расскажите о том, какой вакциной, да, вы привиты и что с вами происходит. Вы привились 6 декабря, если не ошибаюсь.
Да, все верно. Я привился 6 декабря. Это было в Москве, в государственной поликлинике. Ну, вакцина пока у нас только одна, которую вкалывают, да, непосредственно, это «Спутник V». Причем я не должен был прививаться, да, поскольку я не вхожу в льготные категории врачей, медицинских работников и учителей, да, которые должны получать вакцину в первую очередь. Но на деле никто этого не проверяет. Ты приходишь, получаешь вакцину, вот как это и было в моем случае. После того, как сделали укол, еще, собственно говоря, перед уколом там тебя это проходит буквально там 10 минут, причем больше это не осмотр, а опрос, спрашивают, как самочувствие, есть ли какие-то хронические заболевания, меряют температуру и меряют пульс, и это все. То есть там не меряют сатурацию, не осматривают, там, не слушают хрипы в легких.
И тест на коронавирус у вас предварительно тоже не брали?
И тест на коронавирус предварительно тоже не брали. Причем трудно объяснить, трудно объяснить почему, потому что когда после посещения вот этой поликлиники в Москве я приехал в другую поликлинику в город Королев, Московской области, мне сказали, что в тот же день было, мне сказали, что никто вам не сделает прививку до того, как у вас не возьмут кровь на антитела к коронавирусу и мазок. То есть вот это какое-то, видимо, ну, нарушение, нарушение в конкретной поликлинике, возможно, было. Вот. Или это нарушение, может быть, в Москве, а в регионе, в Московской области, видимо, более строгий порядок. Вот. Значит, в принципе, после самой вакцинации никаких неприятных ощущений не было, но сразу после. А вот к вечеру был озноб. Появился озноб, то есть такой, от которого причем невозможно спастись нигде, не под одеялом, там, а в душ нельзя, потому что нельзя мочить место укола, как мне сказали. Вот. Ночью, видимо, была высокая температура, я не замерял, но просто родственники сказали, что была, очевидно, была высокая температура, и, видимо, что там говорил во сне, что для меня не совсем характерно. Вот, к утру эта температура высокая прошла, осталась температура 37, и очень сильная головная боль, но, в принципе, она была снята таблеткой урофена, как головная боль, так и температура. Просто весь день примерно сохранялась слабость до вечера. К вечеру все симптомы прошли. В общем, это единственные побочные эффекты, вот, которые проявились у меня. У кого-то, может быть, они были более серьезными, у кого-то их, может, не было. У меня было вот так.
Ну, в норму вы спустя какое время вошли вот, в нормальное состояние после?
К вечеру следующего дня после вакцинации.
Я правильно понимаю, вы получили пока только один компонент этой вакцины. Намерены ли вы продолжать участие в этом эксперименте? И когда второй этап вакцинации у вас?
Да, разумеется, я намерен продолжать, я намерен в динамике отслеживать уровень антител у себя, чтобы понять, работает эта вакцина или нет в действительности. И второй компонент мне должны поставить 27 декабря или один день.
Не было у вас каких-то опасений перед тем, как вы решились на этот шаг, стать вот таким добровольцем, который на себе испытывает вакцину? Вот учитывая, да, ту лавину критики, которая обрушилась на этот российский препарат, мы об этом будем говорить дальше, но вот у вас не было каких-то опасений перед тем, как пойти, собственно, на этот укол?
Ну, опасений не было, потому что был очень большой профессиональный интерес. Скажем так, то есть я читал, да, действительно, о побочных эффектах, о том, что этот препарат недоиспытан, но в данном случае профессиональный интерес был выше, поэтому нет, не было.
Я благодарю вас за беседу. Будьте здоровы, будем внимательно следить за ходом вашего эксперимента. Напомню, что с нами на связи был Иван Жилин, корреспондент издания «Новая газета», который испытал российскую вакцину от коронавируса на себе. Ну вот испытывает, да, потому что, как мы уже слышали, первый этап вакцинации он прошел, один компонент вакцины получил, следующий вот ожидается. Рассказал о том, как чувствовал себя непосредственно после этой прививки. Если у вас, наши уважаемые радиослушатели, уже есть такой опыт, если вы в Крыму прошли вакцинацию, вы можете поделиться с нами своими впечатлениями, своими переживаниями, как прошла эта прививка. Если вдруг вы не хотите вакцинироваться, а вас заставляют, если вдруг такие факты есть, тоже об этом нам, пожалуйста, расскажите. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Ну, а вернемся к разговору с представителем профсоюза медицинских работников, да, к разговору с Ириной Данилович. Мы с ней поговорили перед программой. И вот говоря о необходимости привить в первую очередь именно медиков, подконтрольные России власти Крыма обосновывают это решение заботой о медработниках как представителей очередной группы, очевидной группы риска. Прошу прощения. Еще одна мера помощи, которая была утверждена российским правительством, это так называемые ковидные выплаты, надбавки к зарплате за повышенный риск при контактировании с больными коронавирусом. Мы спросили у Ирины Данилович, как обстоят дела с коронавирусными выплатами в Крыму сейчас.
С ноября месяца ковидные выплаты производятся уже по новому постановлению. Это постановление номер 1762. И начисляются за фактически отработанное время с ковидными больными. И здесь мы видим первый подводный камень, потому что пациент считается ковид-положительный только с момента получения его положительного анализа ПЦР и внесения в список Роспотребнадзора. То есть, получается, если человек лежал в обычном стационаре, у него появилась клиника ковид, у него берется мазок ПЦР, пациент переводится в ковидный госпиталь, и сотрудники этого стационара уже ничего не получат. То же самое касается и сотрудников скорой помощи. Да, если вот раньше в 415-м постановлении хотя бы была прописана какая-то группа риска, и тем не менее все равно за нее никто не получал, то здесь уже вообще без вариантов. Если медработник хочет получить хоть какие-то выплаты за ковид, то это просто нужно идти в ковидный госпиталь.
Итак, это был комментарий Ирины Данилович. Мы возвращаемся к разговору непосредственно о российской вакцине от коронавируса. Я напомню, да, я уже говорил об этом в нашем эфире, что о регистрации этой вакцины Россия объявила первой в мире. Но вот вскоре выяснилось, что разработать и зарегистрировать раньше всех вакцину российским ученым удалось благодаря тому, что регистрация была совершена до третьего этапа клинических испытаний. Вот с этого момента вокруг российской вакцины от коронавируса, известной под названием «Спутник Ви» или «Спутник 5», как его иногда называют, идет множество споров относительно доказанной эффективности и безопасности препарата. Критики обращают внимание на то, что российская вакцина была зарегистрирована в спешке, не прошла достаточного количества испытаний, а информация об их проведении в значительной степени не раскрывается, а значит, не поддается детальной оценке и проверке. Так, из последних новостей, Турция именно по этим мотивам отказалась от закупки российской вакцины в пользу вакцины китайской. Защитники российской вакцины утверждают, что критика в адрес препарата «Спутник Ви» — это информационные атаки на передовую российскую разработку в сфере медицины. В частности, так считают в российском Минобороны. Я сейчас процитирую это заявление генерал-майора Игоря Коношенкова. Это официальный представитель Минобороны России. Нам детально известно, я цитирую, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. Также он говорит, что успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации спутником Ви всех привившихся от руководства Вооруженных сил России до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины, заявил Коношенков. Вот об информационных атаках на вакцину «Спутник Ви» заявляет и Дмитрий Песков. Это пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Но вот тот же Дмитрий Песков не так давно, в конце ноября, пояснял российским средствам массовой информации, что сам Владимир Путин пока не спешит прививаться вакциной «Спутник Ви», а ждет, когда этот препарат будет должным образом сертифицирован. Продолжим мы разговор с Арсеном Жумадиловым. Он с нами на связи по телефону. Это руководитель госпредприятия «Медичні закупівлі». Арсен, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот мы говорим сегодня о начале вакцинации в Крыму. Да, подконтрольные России власти Крыма объявили о начале вакцинации. Но и говорим мы сегодня о том, что во многом этот вопрос еще и политический. На ваш взгляд, да, вакцинация российской вакциной в аннексированном Крыму. Насколько это политическое событие? Да, и вообще, что можно сказать о российской вакцине, учитывая, что много критики обрушилось на нее в связи с тем, что она не прошла надлежащим образом лабораторные испытания и третью фазу испытаний, да, это вот фактическая фаза испытаний на пациентах.
Давайте я начну со второй половины вопроса. На самом деле, та критика, которая звучит в адрес так называемой российской вакцины, обоснованно либо не обоснованно, на мой взгляд, все-таки обоснованно, потому что мы можем говорить по состоянию на сегодня все еще не о вакцине, а о кандидате в вакцину. То есть даже на сайте Всемирной организации здравоохранения так называемая российская вакцина указана как кандидат, то есть что она проходит третью фазу клин-испытаний для того, чтобы, собственно, на основании тех данных, которые будут по ее результатам получены, быть зарегистрированной, либо не быть зарегистрированной, если те данные, которые будут получены, они будут указывать на то, что она не является эффективной, не является безопасной, не является качественной. Так вот, на самом деле, третья фаза клин-испытаний еще не завершена, она еще продолжается. Она продолжается на достаточно небольшом количестве добровольцев и по сравнению, например, с некоторыми другими вакцинами, которые уже сегодня регистрируются в некоторых западных странах, это количество добровольцев на порядок меньше, нежели то количество, которое было залучено, да, как это по-русски сказать,
привлечено.
Которое было вовлечено в клин-испытания тех вакцин. Но все же, то есть, оно как бы имеет право быть. И эти клин-испытания, они все еще продолжаются. Это первое. Второе. Что касается регистрации, так называемой, которую Российская Федерация провела для этой вакцины, которая еще не прошла третью фазу. Но на самом деле это как раз-таки подтверждает то утверждение, что но которое уже принято в мире, что на самом деле Российская Федерация не является строгой регуляторной юрисдикцией для регистрации лекарственных средств и иммунобиологических препаратов. Что означает, что Российская Федерация не является строгой регуляторной юрисдикцией? Это означает то, что те результаты или та регистрация, которую проходят некоторые лекарственные средства в Российской Федерации, она не может браться как указатель или как инструкция к действию для всех остальных стран. В силу того, что как раз вот такие достаточно странные, необдуманные шаги могут предприниматься соответствующими регуляторными органами Российской Федерации. Если все-таки данная вакцина успешно пройдет третью фазу клин-испытаний, то в силу того, что снова-таки Российская Федерация не является страной со строгой регуляторной юрисдикцией, я бы ожидал, что данная вакцина «Спутник В», чтобы она прошла преквалификацию ВОЗ. Преквалификация ВОЗ – это инструмент, который используется для подтверждения качества лекарственных средств в тех странах или производства тех стран, в отношении которых есть сомнения в части того, как именно они регистрируют лекарственные средства.
Нас сейчас в Крыму слушают, возможно, как раз те люди, которым предстоит привиться в ближайшие дни, да, медики, которые работают в так называемой красной зоне, нас слушают люди, которые в дальнейшем могут войти вот в группу, да, в те группы населения, которые будут вакцинировать в Крыму российской вакциной, да, вот этим препаратом. Что вы бы могли посоветовать этим людям?
Я бы посоветовал, конечно, тщательно изучать ту информацию, которая есть в открытых источниках по поводу этой вакцины. Я надеюсь, что данная вакцина является, по крайней мере, безопасной. То есть даже если она не будет эффективной или не будет в достаточной степени эффективной, что, по крайней мере, она не принесет ущерб, не нанесет вред здоровью тех людей, которые будут не вакцинироваться. Вот на данном этапе, пока у нас нет еще результатов третьей стадии, пока она не зарегистрирована в странах со строгой регуляторной юрисдикцией, либо пока она не преквалифицирована ВОЗ.
Хотелось бы дальше поговорить о так называемой гонке вакцин, потому что в мире сейчас существует несколько препаратов, которые разработаны или разрабатываются ведущими фармацевтическими компаниями мира, и в некоторых странах Евросоюза, например, уже начата вакцинация или идет активная подготовка к началу вакцинации. Вот какие вакцины, да, каких производителей в мире пользуются сейчас наибольшим спросом? Ну вот, да, где Россия пользуется спросом, можно сказать. В средствах массовой информации были сообщения о том, что в Венесуэлу была поставлена какая-то часть этого препарата, да, для третьей фазы испытаний. В Беларуси тоже испытывают этот препарат. И поступило сообщение о том, что Северная Корея намерена закупить российскую вакцину. А вот мир какую вакцину сейчас закупает?
Ну, смотрите, по состоянию на сегодня мы имеем одну вакцину, которая зарегистрирована уже в двух странах. Это вакцина Pfizer-BioNTech. Она зарегистрирована в Великобритании, также она зарегистрирована в США. Что касается других вакцин, которые на слуху, на самом деле кандидатов вакцины сегодня в мире насчитывается порядка 11-12, смотря как считать, потому что некоторые вакцины разрабатываются совместно несколькими учреждениями. Так вот, все они имеют шанс на то, чтобы стать действительно вакцинами, чтобы зарегистрироваться и использоваться для массовой вакцинации населения. И все они в той или иной части контрактуются сегодня правительствами разных стран для того, чтобы на том этапе, когда они зарегистрируются, определенные объемы уже были за ними, скажем так, забронированы, если так можно сказать. Так вот, что касается российской вакцины, насколько мне известно, сугубо в части коммерческого ее успеха, не может она похвалиться тем, что на нее есть высокий спрос. Вот те страны, которые вы перечислили, наверное, это, как это кажется, вычерпный перелик, да, то есть это исчерпывающий себя список, и более стран мы там не найдем, но при этом есть, конечно, некоторые интересные новости, как, например, то, что AstraZeneca решила провести совместное испытание своей вакцины с российской вакциной «Спутник V», для того, чтобы посмотреть, насколько совместное использование может повышать эффективность их вакцин.
Говоря о вакцинации в Крыму, ну, мы не можем забывать, что там живут граждане Украины, много очень граждан Украины, которые могут надеяться, да, на какую-то медицинскую помощь от украинского правительства, например. Да? И в этой связи людей очень интересует, и у нас в комментариях задают вопросы, а какую вакцину закупит Украина. Можем ли мы на данном этапе сказать, да, какому производителю присматривается, возможно, Украина, да, на какой вакцине будет отдаваться предпочтение? Можно ли сейчас об этом говорить?
Можно об этом говорить в той части, что сегодня мы присматриваемся ко всем вакцинам, которые являются кандидатами, которые находятся на третьей стадии клиноиспытаний. Мы проводим переговоры с практически всеми компаниями-производителями. Нами в любом случае будут законтрактованы те объемы вакцин, которые, ну, в отношении которых есть подтвержденная информация об их качестве, об их эффективности и об их безопасности. Что касается, какой именно будет эта вакцина, это будет известно уже скоро. Что касается сроков их поставки, то, скорее всего, мы говорим о первом-втором кварталах 2021 года.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Арсен Жумадилов, руководитель украинского государственного предприятия «Медичні закупівлі». Мы продолжаем разговор. С нами на связи политолог Петр Охотин. Поговорим мы о гонке вакцин, да, о политическом аспекте этой гонки. Петр, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Итак, у нас сегодня центральная тема нашей программы – это начало вакцинации в Крыму. Заявляют подконтрольные власти Крыма о широкомасштабной вакцинации, но видим мы пока, что в Крым доставлено порядка 500 вот этих доз вакцины, еще 1000 обещают доставить, но хотим мы поговорить о географии, да, о том, как Россия пытается распространить по миру свою вакцину, что у нее из этого получается, и можно ли увидеть какой-то политический подтекст, что вот эта российская вакцина, она применяется в том числе и на территории Крыма, которая, согласно международному законодательству, является временно оккупированной территорией. Сообщают о том, что на временно неподконтрольных Украине территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей также ожидают российскую вакцину от коронавируса. Вот есть ли в этом вопросе политический аспект?
Ну, я считаю, что та гонка, которую сейчас сведет Россия относительно вакцины «Спутник», и вообще Россия рассматривает эту вакцину как инструмент гуманитарной политики. Другими словами, сейчас есть новая администрация президента США, и Россия в который раз пробует представить миру новую идеологию. И именно поэтому выбрано такое название, то есть название, связанное с космосом, а не с медициной. Но это слово, которое не переводится на другие языки, слово «спутник». И, конечно, пропаганды там больше. Если говорить с медицинской точки зрения, то если мы почитаем специализированные статьи, то увидим, о чем говорят врачи, увидим, что эта вакцина не прошла так называемой третьей стадии клинических исследований. И у меня, как у человека со стороны, смотрящего на процессы в России, возникает еще один вопрос. Обычно главным тестировщиком любой российской продукции есть или Владимир Владимирович Путин, или кто-то из его окружения. Почему-то сейчас вакциной «Спутник» никто из них не привился, по крайней мере, публично. Вот это у меня сейчас вызывает сомнение. То есть это, да...
Министр обороны России Шойгу вроде бы привился, вот если я правильно помню. А Владимир Путин, да, я уже говорил о том, что Дмитрий Песков объяснял, что не будет президент России прививаться несертифицированной вакциной.
Вот вам и ответ на этот вопрос. Другими словами, сейчас вся география поставок вакцин «Спутник» – это такое себе поле экспериментов, где и будет завершаться последняя стадия клинических исследований, но уже массово и на живых людях. Называть это добрым шагом как-то не приходится.
По поводу вакцинирования населения, да, на временно подконтрольных России территориях, это Крымский полуостров и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Насколько здесь можно считать эту историю политической? Ведь здесь можно предположить, да, что даже если производители мировые, известные других вакцин, захотели бы поставить эти товары на вот эти территории, но они бы столкнулись с определенными проблемами. Можно ли вот рассматривать вакцинацию населения Крыма и ОРДЛО как политический вопрос?
Ну, конечно, террористические организации ДНР и ЛНР не имеют официальных счетов, по которым могут делать официальные закупки, поэтому вакцину им могла поставить, западную вакцину могла поставить или Украина, или Российская Федерация. В данном случае также надо, чтобы жители оккупированных территорий понимали, что в который раз к ним относятся как к эксперименту. То есть помним, после агрессии 2014 года Донбасс фактически стал полем, где ставятся, делаются пробы разных видов военных операций, работа с такими вещами, как гуманитарные конвои, которые есть также политическими, ну, конечно же, вакцина «Спутник». К сожалению, я даже не уверен, что эта вакцина, если будет идти с России в ДНР и ЛНР, будет доходить до нуждающихся людей, учитывая, что там есть свои вожаки, которые сидят на распределении этих лекарств.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был украинский политолог Петр Охотин. Говорили мы о начале так называемой масштабной вакцинации, которую объявил 15 декабря Сергей Аксенов в Крыму. Поговорили о том, да, что говорят те медики, которые стали добровольцами в этой вакцинации. Да, по сути, это третья фаза клинических испытаний. Что говорят представители профсоюза медицинского, да, если вдруг принудительно людей попытаются вакцинировать, что можно в этой ситуации предпринять, если вы вдруг этой вакцине не доверяете. Если вы сами столкнулись, если у вас появился какой-то собственный опыт, вы вакцинировались этой российской вакциной, напишите нам о своих ощущениях, о своем опыте. Конечно же, это очень интересно. Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир, и в заключительной части нашей программы мы сегодня поговорим о мире будущего. Конечно же, иногда будущее может быть пугающим, особенно когда ты в нем оказываешься, да, но мы поговорим о мире будущего, как он выглядит глазами Илона Маска. Илон Маск продолжает нас удивлять. Ни пандемия коронавируса, ни перенесенный им самим ковид не пошатнули его грандиозных планов. SpaceX запустила в космос первый в истории частный пилотируемый корабль. Запущен космический интернет Starlink. Автомобили Tesla бьют рекорды продаж. В чем же секрет успеха Илона Маска? Живем ли мы в эпоху Илона Маска? Об этом узнавали наши коллеги из русской службы «Радио Свобода». Если для кого-то и наступило будущее в этом мире, то для Илона Маска, человека, который продолжает удивлять, как я уже говорил, ни пандемия, ни его собственная болезнь не пошатнули его грандиозных планов. А состояние самого Маска выросло практически до 150 миллиардов долларов, и он стал вторым богатейшим в мире человеком после основателя и главы интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Для начала давайте послушаем сюжет, в котором журналисты русской службы «Радио Свобода» разбирались, живем ли мы прямо сейчас в эпоху, которую потом назовут эпохой Илона Маска.
На счету всемирно известного предпринимателя Илона Маска достаточно большое количество проектов, но самые главные из них – это Tesla, Hyperloop, SpaceX. Он хочет отправить человека в космос, построить колонии на Марсе, заменить двигатель внутреннего сгорания, и сегодня его идеи воплощаются в жизнь.
На данный момент состояние изобретателя оценивается в 43 миллиарда долларов. 30 мая его самая амбициозная компания SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon до МКС. К 2021 году в планах у SpaceX обеспечить широкополосный доступ в интернет посредством глобальной спутниковой системы Starlink по всему миру. Недавно завершились испытания и космического аппарата Starship, который уже в скором будущем унесет астронавтов на Луну и Марс. Электромобили Tesla являются самыми продаваемыми в своем сегменте в США и набирают популярность во многих странах. Капитализация компании уже превысила 0,5 триллиона, и спрос на электрокары продолжает расти. Еще один громкий проект – транспортная система Hyperloop – уже проходит испытания на трассе. Предполагается, что расстояние длиной в 1200 километров пассажиры будут преодолевать в специальной капсуле за один час. Маск известен не только своими изобретениями, но и неоднозначными поступками и высказываниями. Он скептически относится к панике вокруг коронавируса и самоизоляции. Пользователям в Твиттере иногда отвечает на русском языке, а в 2018 году выкурил смесь из марихуаны и табака – прямо на шоу комика Джо Рогана. Также он заявил, что в ближайшее время распродаст все свое личное имущество. «У меня не будет дома», — написал Маск в Твиттере. Кто такой Илон Маск? Предприниматель, инженер, мечтатель, спаситель человечества? И какое будущее он видит для планеты?
В общем, как сказали в сюжете наши коллеги, Илона Маска воспринимают по-разному, как гения, как изобретателя, как спасителя человечества. На просторах сети можно даже найти мемы с шуточными иконами с лицом Маска. Затрудняются дать ответ на вопрос, кто же такой Илон Маск, даже специалисты в тех областях, с которыми американский изобретатель активно взаимодействует. Гость программы «Археология.будущее» на русской службе «Радио Свобода», журналист, главный редактор журнала «Авторевью» Леонид Голованов признается, что пока не смог сформулировать отчетливое впечатление об Илоне Маске.
Вот абсолютно. И я до сих пор для себя не сформулировал ответ на этот вопрос. Иногда я думаю, что, а может быть, ну, он вообще не человек. Может быть, он... Почему он так рвется на Марс? Может быть, он марсианин, который случайно попал на Землю и теперь просто ищет...
Рептилоид.
Да. Вот. Все рептилоиды сейчас, конечно же, улыбнулись. Вот. Но то, что действительно, то, что совершил и совершает этот человек, это...
Ну, с кем он сравнить вот исторически? Давайте посмотрим. Не знаю, с Генри Фордом?
Нет, ну...
Говардом Хьюзом?
Генри Форд...
С Эдисоном?
Вот скорее вот, да, вот с Теслой. Ну, хотя тоже, да, достижения Теслы не были такими масштабными при его жизни. С Сикорским, например, да, то есть человеком, который взял и сделал что-то. Не было вертолетов, да, и вдруг, а вот Сикорский верил и создал там, да, вот нечто новое. То есть на самом деле таких людей было, то есть они были. Там тот же Зворыкин, например, кстати, да, мы сразу оперируем русскими, потому что нам это ближе. Но для меня, прежде всего, Маск – это живое доказательство того, что капитализм реально до сих пор лучше любого другого экономического уклада, да, и он позволяет вот таким людям, с детства мечтавшим и при этом выросшим в эффективных менеджеров предпринимателей, воплощать самые невероятные.
Ну да, его история, конечно, фантастическая.
История фантастическая. В 12-14 лет подросток Илон Маск написал свою первую программу для персонального компьютера и продал, заработав первые деньги собственным умом. Сейчас проекты Илона Маска куда более масштабными. Да, поговорим конкретно о космической программе. Эту программу и Илона Маска критикует постоянно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он постоянно говорит, что Маск попросту берет старые космические технологии, созданные в Советском Союзе, и просто активно их пиарит и использует. При этом сам Илон Маск с юмором реагирует на претензии Рогозина. После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции глава американской компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину его шутку о батуте. Речь идет о словах Рогозина, которые он сказал в 2014 году, когда он на фоне вводимых против России санкций из-за аннексии Крыма написал в Твиттер, что Россия может отказать доставлять американских астронавтов на МКС, и тем придется добираться на батуте. После успешного запуска Crew Dragon на совместной пресс-конференции с директором американского космического агентства НАСА Джеймсом Брайденстайном Маск сказал два слова: «Батут работает». Однако насколько же современные и технологичные разработки Илона Маска и справедливы ли претензии Дмитрия Рогозина? Отвечает профессор, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Сергей Кричевский.
Знаете, я бы начал все-таки не с этого. не с Рогозина, при всем уважении к его должности, а с самого Илона Маска. О нем написана масса книг, поскольку я занимаюсь историей науки и техники. Несколько лет назад я просто в силу того, что космонавтика – это тоже моя мечта, прочитал о нем, как он еще в 15 лет, учась в колледже в Южной Африке, ознакомился с трудами Циолковского. И оттуда у него появилась мечта. Вот. Поэтому вот, воплощение этой мечты было любопытным. И мы знаем, что он приезжал в Россию, пытался там купить ракеты, что-то сделать. И мы сами, как известно, подтолкнули его к тому, чтобы он занялся всерьез созданием своих ракет. И здесь я все-таки должен сказать, что он собрал хорошую команду. У него самого были неплохие идеи и были коллеги, которые помогли все это сделать. Поэтому его ракеты по-своему оригинальны, а тем более схема возвращаемой ступени и так далее. Ну, тут все видят. Знаете, технологии были, как бы патенты, изобретения, идеи, технологии были. И какие-то попытки частичного возвращения были. Но чтобы сделать на таком уровне, именно и отработать это на практике, поставить в серию, то есть это практически серийные ракеты, которые массово летают с высокой надежностью и так далее, то это сделано впервые.
Многие специалисты называют претензии Рогозина к Маску не более чем попыткой оправдаться за то, что космическая программа Соединенных Штатов сделала немалый шаг вперед. Но останется ли теперь Россия и Роскосмос за бортом космической доставки